Проект «Достоевский вслух» представляет «Мужик Морей. Рассказ». Читается по году издания 1877. Читает Лариса Емец. Но все эти «Profession GFOI», я думаю, очень скучно читать. А потому расскажу один анекдот. Впрочем, даже и не анекдот. Так, одно лишь далекое воспоминание – которое мне почему-то очень хочется рассказать именно здесь и теперь, в заключение нашего тракта о народе. Мне было тогда всего лишь 9 лет от роду. Но нет, лучше я начну с того, когда мне было 29 лет от роду. Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, теплое, яркое. Но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их на пале крепкого, острожного тына, но и считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по острогу шел праздник, каторжных на работу не водили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах, безобразие, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных за особое буйство собственным судом товарищей и прикрытых на нарах тулупами, пока оживут и очнутся, несколько раз уже обнажавшиеся ножи. Все это в два дня праздника до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула. А тут, в этом месте, особенно. В эти дни даже начальство в острог не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять раз в год даже и этим отверженцам, и что иначе было бы хуже. Наконец в сердце моей загорелась злоба. Мне встретился поляк Мирецкий. Из политических. Он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись. «Жюля Себриган!» «Я ненавижу этих разбойников!» – проскрежетал он мне в полголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, несмотря на то, что четверть часа тому выбежал из нее как полоумный, когда 6 человек здоровых мужиков бросили все разом на пьяного татарина Газина усмирять его и стали его бить. Били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями, но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, воротясь, я приметил в конце казармы на нарах в углу бесчувственного уже Газина почти без признаков жизни. Он лежал прикрытый тулупом, и его все обходили молча, хоть и твердо надеялись, что завтра к утру очнется». Но с таких побоев не ровен час, пожалуй, что и помрет человек. Я пробрался на свое место против окна с железной решеткой и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать. К спящему не пристанут, а меж тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось. Сердце билось неспокойно, а в ушах звучали слова Мирецкого. «Жюля Себриган». Впрочем, что же описывать впечатление? Мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет снов мучительнее. Может быть, заметят и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривал печатно о моей жизни в каторге. Записки же из мертвого дома написал 15 лет назад, от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою жену. Кстати, прибавлю, как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей. Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои 4 года каторги я вспоминал беспрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова». Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле, начинала с какой-нибудь точки, черты, иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастала в цельную картину, в какое-нибудь сильное и цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял беспрерывно. В этом состояла вся моя забава. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего 9 лет от роду. Мгновение, казалось бы, мною совершенно забытое, но я особенно любил тогда вспоминать из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне. День сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный. Лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву, опять скучать всю зиму за французскими уроками. И мне так тяжело покидать деревню. Я прошел за гумно и, спустившись во враг, поднялся в лоск, так называется у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, в шагах в 30, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору, и лошадь идет трудно, и до меня изредка долетает его окрик. «Ну, ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет. Да мне и все равно. Я весь погружен в мое дело. Я тоже занят. Я выламываю себе ореховый хлыст, чтобы стегать им лягушек. Хлысты из орешника так красивы и так непрочны. Куда против березовых? Занимают меня тоже букашки и жучки. Я их собираю. Есть очень нарядные. Люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц с черными пятнышками. Но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало, за грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка. Впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик «Волк бежит!». Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну прямо на пашущего мужика. Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем. Мужик лет 50, плотный, довольно рослый, с сильной проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой. И когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его саху, а другой за его рукав, то он разглядел мой испуг. «Волк бежит!» – прокричал я, задыхаясь. Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновение почти мне поверив. «Где волк?» «Закричал! Кто-то закричал сейчас! Волк бежит!» – пролепетал я. «Что ты? Что ты? Какой волк? Померещилось! Вишь? Какому тут волку быть?» – бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойной улыбкой, видимо, боясь и тревожась за меня. «Ишь, ведь испужался! Ай, ай!» — качал он головой. «Пол народный! Ишь, малец! Ай!» Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке. «Ну, полно же! Ну, Христос с тобой!» «Окстись!» Но я не крестился. Углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец, и тихонько дотронулся до моих вспрыгавших губ. «Ишь ведь, ай!» — улыбнулся он мне какой-то материнской и длинной улыбкой. «Господи, да что это? Ишь ведь, ай, ай!» Я понял, наконец, что волка нет, и что мне крик «Волк бежит!» померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики не об одних волках мне уж раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. Потом с детством эти галлюцинации прошли. «Ну, я пойду», — сказал я, вопросительно и робко смотря на него. «Ну и ступай, а я тебе вслед посмотрю. Уж я тебя волку не дам», — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь. «Ну, Христос с тобой, ну ступай». И он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Я пошел, оглядываясь назад почти каждые 10 шагов. Марей, пока я шел, все стоял своей кобыленкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался. Но шел я все еще очень, побаиваясь волка, пока не поднялся на косогора врага до первой риги. Тут испуг соскочил совсем, и вдруг, откуда ни возьмись, бросилась ко мне наша дворовая собака-волчок. С волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марею. Лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он все точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку. «Ну, ну!» – послышался опять отдаленный окрик его, и кобыленка потянула опять свою саху. Все это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительной точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах. И помню, еще застал на лице моем тихую улыбку воспоминания. С минуту еще я продолжал припоминать. Я тогда, придя домой от Марея, никому не рассказывал о моем приключении. Да и какое это было приключение. Да и об Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чем. И вдруг теперь, 20 лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такой ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой без воли моей. И вдруг припомнилась тогда, когда было надо, припомнилась эта нежная материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачивание головой. Ишь, ведь испужался малец. И особенно этот толстый его запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкой нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое. Или если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлой любовью взглядом. А кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его борчонок. Никто бы не узнал, как он ласкал меня и не наградил за то. Любил он, что ли, так уж очень маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какую тонкою, почти женственную нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего? И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом, и что вдруг каким-то чудом исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречающиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню. Ведь это тоже может быть тот же самый Марей. Ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил я в тот же вечер еще раз Мерецкого. Несчастный. У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Мареях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме Жюляси Бриган. Нет, нет, эти поляки вынесли тогда более нашего».